Палаточная миссия. Село Востахов. Часть вторая. Глава пятая. Снова открытая дверь. Работники палаточной миссии один за другим тихо уходили к пославшему их господину. Новой замены не было. Мало кто решался путешествовать в такое тяжелое и тревожное время. Материальные затруднения росли с каждым днем. Забота о насущном хлебе для своих семейств и царивший по всей стране голод также оторвали некоторых семейных братьев от активной постоянной работы. Оставшиеся иногда маленькими группами, иногда поодиночке, продолжали нести Евангелие нуждающемуся и жаждущему народу. Работа миссии начала постепенно затихать. Но Господу угодно было продлить существование миссии еще некоторое время, и Он снова открыл двери для широкой работы. Осенью 1920 года гражданская война утихла, и по всей стране утвердилась единая советская власть. Грабежи и убийства со стороны различных партий немного прекратились. Надеясь теперь развернуть работу более широко, я обратился к центральным властям за разрешением для официальной работы миссии по всей стране. 10 дней пришлось бегать из одного учреждения в другое. Одни, прочитав заявление и просмотрев устав, желали успеха в работе, но не считали себя вправе регистрировать миссию. Другие, не просмотрев до конца заявления и устава, бросали его мне обратно со словами: «Вас надо отправить в ГПУ и расстрелять, как контрреволюционеров, а не давать разрешения для подобной деятельности». В эти дни пришлось переживать великие благословения и помощь Господа. Чувствовалась особая сила молитвы других детей Божиих за меня и совершаемое дело. Вместе с братом Бородиным, предоставившим мне временную квартиру в своем доме, мы преклоняли колени и в горячих молитвах открывали перед Господом наши души. Недавно свергнутая царская власть считала верующих революционерами, преследовала их и ссылала в отдаленные края. Пришедшая же на смену старой, называющая себя народною, власть считает теперь этих же верующих контрреволюционерами и угрожает тюрьмами и расстрелом. Однажды утром, когда брат Бородин ушел на службу, я оставался в своей комнате. Прежде чем пойти к властям, я снова преклонил колени в молитве. Встав после молитвы, я был сильно удивлен. Позади меня стояла на коленях, подняв взор к небу, 90-летняя старушка, мать хозяина дома. «Простите, родимый, что я нахожусь здесь, но я знаю, как вам тяжело в эти дни. Каждый день, когда вы уходите, я часами стою на коленях в молитве за вас и за это дело. Я думала, быть может, раб Христа стоит теперь перед властями. Вот и молилась. Сегодня не вытерпела, зашла в вашу комнату, хотела помолиться вместе. У вас сегодня будет, наверное, очень тяжелый день. Молись, помоги в молитве», — твердит мне сегодня какой-то внутренний голос. С глубокой благодарностью Богу слушал я слова престарелой служительницы Христа, стоявшей за меня в молитвах все эти дни. Для меня становилось теперь ясным, почему день тому назад председатель губисполкома Антонов, взявший уже телефонную трубку со словами «Я сейчас вызову агента ЧК и прикажу ему поговорить с вами на их языке», изменил свое намерение. Ободренный и укрепленный Господом, я отправился в этот день для новых ходатайств и переговоров. Молитвы были услышаны, и Господь помог. Представленный на рассмотрение властей устав миссии был зарегистрирован Народным комиссариатом внутренних дел в Харькове. Этим открывались широкие двери для дальнейшей работы. Миссия имела право: 1. Разъезжать по всем городам и селениям страны, устраивая в собственных палатках, в представляемых помещениях и на открытых местах собрания с чтением лекций, рефератов, пояснением Евангелия и бесед религиозного характера. 2. Оказывать содействие Наркомздраву и его местным органам в деле оказания медицинской помощи населению. 3. Посещать ночлежные дома, народные столовые, больницы, вокзалы, пристани, парки и все другие общественные учреждения с целью проповеди Евангелия. Четвертое. Оказывать содействие органам наркомпроса в деле устройства общеобразовательных школ для детей и детских домов. Пятое. Оказывать содействие органам наркомсобеса в деле устройства приютов и других подобных учреждений. Все эти и некоторые другие права были утверждены за миссией центральной властью. Снова начался подъем в работе, открывались большие перспективы на будущее. В скором времени пришлось особенно благодарить Бога, что Он дал возможность узаконить труд миссии. Прямо из Харькова я поехал на юг, где находились остальные сотрудники и большинство друзей миссии. Около 6 месяцев эта местность была фронтом. Теперь армия Врангеля была разбита и местность освобождена. По всем русским и немецким селениям были расквартированы войска Красной Армии. Остановившись на короткое время в колонии Тигенхаген, я начал устраивать собрания. Среди посетителей первого собрания было много солдат. Господь являл свою силу. После собрания продолжались долгие беседы со слушателями, были розданы религиозные трактаты. Многие просили меня назначить собрание на следующий день. Было около 1:00. Усталый от недавней поездки и работы прошлого дня, я только успел заснуть, как в двери дома раздался сильный настойчивый стук. Через несколько минут в мою комнату вошло несколько вооруженных солдат. Пришлось поскорее вставать и встречать непрошенных гостей. «Вы тот человек, который днем проповедовал в молитвенном доме. Ваша фамилия Астахов?» — обратился ко мне начальник группы. «Да, это моя фамилия, и я проповедовал днем, а также назначил собрание на завтра», — ответил я. «О завтрашнем дне поговорим потом», — сердито проворчал допрашивающий. «А кто снабжал солдат и других людей вот этими штучками?» При этом он положил на стол одну из раздаваемых мною брошюр под заглавием «Пшеница или плевелы». «Да, это моя брошюра. Но в чем же дело, мой друг? Чего вы хотите от меня так поздно ночью?» — спросил я снова. «Дело в том, что вы арестованы. Одевайтесь и следуйте за мною в штаб. Мы должны расследовать, кто вы и в чем заключается ваша деятельность. Вы контрреволюционер. Кто, по-вашему, это солома, которая должна быть сожжена огнем неугасимым? А кто пшеница? А? Вы думаете, мы не узнаем? Ведь это мы, пролетариат, по-вашему, соломой, будем гореть в вечном огне. А все буржуи, все белоруськи — пшеница, которая будет в раю со Христом. Не так ли?» Пригласив присесть все еще стоящих с оружием в руках красноармейцев, я открыл Евангелие от Матфея 3:12, на основании которого была написана брошюра, и объяснил им, кто подразумевается под пшеницей и кто под соломой. Так что Бог смотрит не на экономическое состояние или классовую принадлежность людей, но на состояние сердца. Он делит людей не на богатых и бедных, но на праведных и грешных. Если кто живет в грехах, идет против воли Бога, тот солома, и ему не избежать участи, изложенной в Евангелии и в этой брошюре. Но Христос хочет и может всех живых людей сделать пшеницей, если они покаются в своих грехах. Это не мое определение, это определение Божие. Если же вы при чтении этой брошюры увидели, что вы представляете собою солому, то обратитесь ко Христу сейчас же, в этот момент, и Он простит вас. «Отдайте ему ваши сердца. Быть может, мы теперь помолимся», — предложил я в заключение. Пришедшие сидели молча. «Нет, товарищ, я благодарю вас за все, что я сегодня от вас слышал, но молиться мы не умеем. Я все же имею приказ арестовать вас и доставить в штаб для расследования. Вам придется пойти с нами», — заявил уже как бы извиняясь начальник. Доставив своих бумаг, недавно зарегистрированный в центре устав миссии, я подал его допрашивающему. «Надеюсь, мой арест будет теперь не нужен», — обратился я снова, когда он подал устав обратно. «Вы видите, что я работаю на законных основаниях, сведомо центральной власти. Все же завтра я сам приду в штаб и дам нужные объяснения, если они нужны. Хорошо, это вас спасет от многого. Вы можете остаться на квартире, а я возьму ваши документы, и вы завтра придете в штаб. Утром я явился в штаб и понял, что благодаря зарегистрированному уставу миссии Господь спас меня от неминуемой опасности, а также многих верующих, помогавших в устройстве собраний, в раздаче брошюр и в этой колонии. Оказалось, что это был штаб полевого военно-революционного трибунала, который заведовал всевозможными разведками и беспощадно расправлялся со всеми, кто оказался в чем-либо подозрительным для них. После собрания упомянутая мною брошюрка была доставлена следователю. Ее быстро прочитали и признали контрреволюционной. Последовал приказ о моем аресте. Когда я пришел в штаб, на столе перед следователем лежала моя брошюра и данное мне разрешение из Харькова на деятельность миссии. Решение, как видно, было уже вынесено до моего прихода на основании документов и вчерашней беседы с одним из членов трибунала и помощником следователя. «Не будь у вас этой бумажки, товарищ, сегодня вы были бы у нас пущены в расход», — заявил мне следователь, указывая на устав. Поблагодарив за откровенность, я обратил его внимание на содержание брошюры и на те истины, которые в ней изложены. Собрались все члены трибунала и человек 20 охраны. Около 2 часов пришлось вести с ними беседу о Христе. Господь действовал. Враги превращались в друзей. На глазах многих были слезы раскаяния. Вначале то один, то другой из коммунистов задавали вопросы, но потом все умолкли и внимательно слушали. Беседа была нарушена обедом. После обеда с разрешения начальника трибунала я снова мог иметь собрание в молитвенном доме в Тегенгагене, на котором присутствовали почти все члены и стража трибунала. Наступившая зима прошла в благословенной работе для Господа. Отдельные братья, снабженные законными полномочиями от имени миссии, ходили из одной местности в другую, проповедуя Евангелие и распространяя духовную литературу, которую миссия имела в достаточном количестве, несмотря на сильный литературный голод по всей стране.